Возможно, вы бывали в картинных галереях и видели огромные полотна. Полотна, которые при близком расстоянии невозможно охватить взглядом. Было такое одно время, когда художники пытались рисовать на одной картине много веков. Помните, там множество людей, событий. И они пытались несколько веков на картине изобразить. Если бы вы хотели внимательно рассмотреть эту картину, вам нужно было подойти близко и посмотреть на какой-то один персонаж или одну историю на этой картине. Если бы вы хотели понять, что хотел сказать автор этой чередой персонажей, вам, конечно, нужно было отойти чуть-чуть подальше и смотреть, рассматривать эту картину издалека. Книга «Бытие» построена не просто как список историй или порядок историй. Она представляет собой повествование, состоящее из множества эпизодов. И в любом этом эпизоде присутствует введение, развитие событий, кульминация, завершение. И множество этих эпизодов объединены в одну книгу «Бытие». Поэтому мы можем наблюдать развитие истории, как на примере какого-то маленького события, ну, как, к примеру, потоп или грехопадение. Так и должны отступать чуть-чуть назад и попытаться увидеть, а что же вообще хотел сказать автор, когда писал эту книгу. И поэтому мы будем наблюдать это сегодня. Мы уже раньше видели, что книга «Бытие» делится на две части. Эти две части разделяются 11 главой. И если вы выполняли задание, которое я вам давал когда-то, проследить все эти 10 слов происхождения или бытие, или родословие, вы бы наблюдали, что 5 из них, 5 этих слов, или 5 таких секций, вот происхождение, да, Авраама, вот происхождение Адама, находятся в первых 11 главах. И эти первые 11 глав рассматривают историю человечества как-то очень-очень быстро, очень масштабные события. Потоп, грехопадение, Вавилонская башня, сотворение мира. Начиная с 12 главы, бытие меняется. И вместо того, чтобы рассматривать все человечество, вдруг автор концентрирует свое внимание на жизни одной семьи. Семьи Авраама, его сына, внука и правнука. И до конца книги «Бытие» с 12 главы мы рассматриваем очень маленькую историю. Историю одной семьи, которая путешествует по Хананейской земле. Начиная с 12 главы, мы видим другой склад. «Бытие» закончится правнуками Авраама, а именно 12 правнуками Авраама, которых произойдет весь израильский народ. Если вы читаете Библию по графику, ну, ознакомительно, знаете, чтобы за год прочитать Библию, нужно читать по сколько глав в день? 4, 5, 6, ну, все зависит. То вы тогда будете читать Библию и «Бытие» отрывочно. То есть вы сегодня прочитали, и вдруг вы оборвете историю на середине. И это не совсем удобно, когда рассматриваешь историю. Это, знаете, как песню. Начинаешь петь песню, допеваешь до середины, и потом говоришь гостям, я завтра вам допою остаток. Да? То есть завтра допою. Или начинаете историю интересную, анекдот рассказываете. И на середине прям где-то видите, слушайте, ну, кстати, все это интересно, но я завтра вам расскажу. Истории так не читаются, потому что они так не рассказывались. Их нужно читать сначала и до конца, чтобы увидеть всю красоту. Поэтому истории «Бытие» так и писались. Они писались, чтобы вы где-то плакали, где-то смеялись до колик в животе, потому что они смешные. А иногда вы где-то просто сели и загрустили, потому что они заставили бы вас задуматься. Вот так написаны книги «Бытие». Сегодня я предлагаю взглянуть нам на жизнь Авраама через все 13 глав, которые описывают его жизнь. Мы позже будем разбирать историю за историей, но сегодня давайте посмотрим на то, как представлена вся его жизнь в книге «Бытие». И таким образом Моисей строил свой рассказ о жизни Авраама, какие приемы он использовал. Первое, самое интересное замечание состоит в том, если вы посчитаете, сколько раз Бог разговаривал с Авраамом. Мы считаем, 7 раз в книге «Бытие» Бог обращается к Аврааму. 7 раз. Очень интересное число. Иногда между этими сеансами связи проходило несколько лет. Самый долгий период молчания составил 13 лет, когда Бог молчал, и Авраам ничего не слышал. Второй интересный такой прием, который использует Моисей, это противопоставление Авраама другим людям, другим персонажам. И, к примеру, Лот, его племянник, является той личностью, которая иногда появляется на страницах «Бытие», и всегда, когда появляется Лот, происходит что-то такое противоположное тому, что происходит в жизни Авраама. Таким образом, Моисей противопоставляет разные решения, разные выборы в жизни Лота и в жизни Авраама. Самый интересный прием состоит в том, что в жизненной линии Авраама расположены моменты его духовных взлетов и падений. И я назвал это духовные горки. Я даже проповедь думаю назвать духовные горки. Жизнь Авраама представлена как череда событий, часть из которых, те, которыми он мог гордиться. Но часть из них – это те события, которые он хотел бы забыть и никогда к ним не возвращаться. И жизнь его описана как такое путешествие взлеты-падения, взлеты-падения. Благодаря этому мы можем наблюдать процесс становления веры Авраама и превращения его в отца верующих. В послании к Галатам Авраам назван для нас отцом. Авраам есть отец всех верующих. Что сделало его таким отцом? Какой путь пришлось ему пройти, чтобы стать действительно для нас примером верного человека? Он не стал им в одночасье. Этот путь занял 100 лет, начиная с 75 лет, когда ему было, когда он ушел, и закончился, когда ему было 175, он умер, 175 лет. И наблюдая за жизненным путем Авраама, можно прийти к очень интересным выводам. Давайте мы попытаемся пробежать обзорно по тому, что происходило в его жизни. И нам помогут слайды, они будут рисовать для нас график, а мы с вами будем обращаться к главам бытия. И очень обзорно, мы не будем погружаться в каждую историю, мы просто будем пытаться увидеть, что хотел этой историей сказать для нас автор. В 12 главе мы читаем, у нас будет график, вы будете видеть номер главы на этой линии, и вы будете видеть истории или оценку этих историй в жизни Авраама. Давайте дальше. 12 глава. Мы читаем, что в 12 главе Бог призывает Авраама из Харана. Мы говорили об этом в прошлый раз, и Авраам проявляет подвиг веры. Он оставляет свой дом, он забирает все, что у него было, и уходит, обрезая все пути для возвращения. Он путешествует в 12 главе по Ханаану, и затем мы читаем в середине 12 главы, что он находит место, о котором Бог ему говорит. Вот здесь, Авраам, здесь будет твоя земля. Он устанавливает жертвенник там и начинает странствовать по этой земле. Мы не знаем, сколько лет проходит его странствование. То есть он не стоит на одном месте, он ведь кочевник. У него овцы, ему нельзя жить на одном месте. Он путешествует, путешествует. И вот однажды, мы читаем к концу 12 главы, наступает голод. И Аврааму нужно уходить, потому что нечего кушать. И он уходит и спускается в Египет. И в 12 главе мы читаем такую очень постыдную историю. Мы редко к ней возвращаемся, иногда вот говорим на детских уроках. Но на самом деле эта история не просто неверие Авраама. Это история не просто неверие в того, что Бог его благословит, Бог его защитит. Это история, в которой страдали его близкие. Мы читаем, что он уходит в Египет во время голода. И в 11 тексте мы читаем, когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, ты жена его. И убьют меня, тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра». «Дабы мне хорошо было ради тебя, дабы жила была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону. И взята она была в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. Авраам живет во время довольно дикое. Время, когда ты можешь прийти в любой поселок и кому-то что-то понравится, и если он сильнее тебя, тебя убьют и заберут твое имущество. Нет полиции, нет законов как таковых, нет судей, нет социальных служб. Приходится защищаться самому, либо иметь много друзей. И когда Авраам уходит из безопасного места и попадает в чужую страну, он понимает, что он один. Нет никого, кто бы за него заступился, он боится. Он забывает про это обещание Бога благословить его, сохранить его и произвести великий народ. И пытается по-человечески решить эту проблему. Нам, наверное, сложно понять, как жить в таком мире, потому что никто не заберет у нас дом, убив нас. Допустим, меня тоже Бог одарил и красивой, и умной женой, но я не приезжаю в другой город, я не боюсь, что меня убьют, а ее заберут, и все мое имущество заберут. Но представьте себе, если вы сегодня, к примеру, вы бизнесмен, у вас неплохой бизнес. И вот вы переезжаете в столицу, ну, так получилась ситуация, и знакомитесь с губернатором, допустим, Московской области. На приеме однажды губернатора вы с женой, и он видит вашу жену и говорит: «А это кто?» И вы вместо того, чтобы сказать, что это моя жена, вы говорите: «Это мой компаньон, мы просто вместе». И вы видите, что компаньон нравится губернатору, и он отзывает вас в сторонку и говорит: «Слушай, мне нравится твой компаньон, я ее приглашу на ужин». И вы молча, муж, вы молча киваете, это к мужчинам обращение сейчас. Представьте себя на месте. И вы киваете: «Ну, хорошо, пригласите». И вот он приглашает вашу жену на ужин, она остается у него на ночь дома. Вы приходите домой, а дома родня спрашивает вас: «А где? Где супруга твоя?» И вы так виновато говорите: «Да, она осталась там у губернатора. У нее вечер, он ее пригласил». На второй день она не возвращается, она там же живет у него. Он делает ее своей секретаршей и начинает постепенно к ней подкатывать. То есть, а вам за это большие привилегии, вам открыт бизнес, вы можете теперь в Московской области открывать сеть магазинов, и вам становится хорошо. Вы представляете, что происходило в этой семье? Как себя чувствовал Авраам? Как чувствовала себя его жена? Как он возвращался домой, смотрел в глаза Лоту и другим своим родственникам. Вся эта история, это не просто история неверия. Это история такая стыдная, о которой потом очень стыдно вспоминать. И в конце концов, Бог ничего не говорит Аврааму, он просто вмешивается. Он вмешивается, наказывает фараона, возвращает назад Сару, и Авраам с Сарой уходят назад. Теперь женщины, чтобы вы чувствовали себя в этой ситуации. Как бы вы потом уважали своего мужа, как говорит нам книга Петра, что она называла его и после этого господином, она после этого все равно его любила. Она его слушала, она поддерживала его во всем. Это такая постыдная ситуация в его жизни, которая оставлена нам здесь, показывая о том, что не всегда Авраам был на высоте. Иногда он проявлял такое малодушие, которое стоило его семье очень многого. Мы читаем дальше, в 13 главе, они уходят из Египта, и тут Авраам проявляет такое огромное великодушие. Они путешествуют с Лотом, и так как они очень много в Египте приобрели, они возвращаются в эту такую скудную землю, и слишком мало места для них. Они не помещаются. И мы читаем в начале 13 главы, что постоянно начинают происходить ссоры. Ссоры между пастухами Лота и ссоры между пастухами Авраама. Они постоянно ссорятся, им не хватает травы. И тогда Авраам понимает, им нужно разделиться, иначе это будут постоянные конфликты. И они находятся, если вы посмотрите на карту Иудеи, если у вас есть Библия, вы увидите, что они находятся на такой возвышенности, на границе между такой полупустынной землей и огромной и сладкой долиной, Иорданской долиной, которая вся в зелени. И Авраам делает очень великодушный поступок. Он выводит Лота и говорит: «Слушай, давай мы не будем ссориться. Нам нужно разделиться. Я предлагаю тебе первому сделать выбор. Причем сделаем так. Если ты пойдешь в эту сторону, я пойду в противоположную. Выбирай». И хотя Бог обещал Аврааму эту землю, и Лот это знает, что он только ради Авраама оказался здесь. Лот должен был, по идее, уступить Аврааму и сказать: «Нет, Авраам, слушай, это твоя земля, это Бог тебе ее обещал, давай лучше ты сделаешь выбор». Лот смотрит на эту возможность и кидается на эту сладкую землю, на землю, где много зелени, где все очень хорошо, где он будет жить припеваючи, зная, что Авраам уходит в пустыню, в место, где очень мало зелени. Лот выбирает Содом и Гоморру, Лот выбирает землю, Авраам, как и сказал, он отправляется в полупустынные места. И именно тогда к нему приходит Бог и говорит: «Авраам, а теперь посмотри вокруг. Все, что ты видишь, будет твоим. Все. И вот эта зелень, и эти горы, и на север, и на юг. Я тебе отдаю ее». И мы читаем, что в жизни Авраама происходит эта встреча с Богом. Дальше, в 14 главе мы продолжаем, и мы видим этот подъем Авраама. Мы видим, что выбор Лота, он был не очень мудрым. И несмотря на то, что ему жилось хорошо, он жил в довольно нечестивой земле. Содом и Гоморра, места, которые потом были уничтожены, но в 14 главе Лота захватывают. И вот здесь Аврааму бы сказать: ну, сам выбрал, его проблемы. Хорошо, что я туда не пошел. Лота захватывают, все имущество захватывают, и Лота уводят далеко-далеко на север. Аврааму, по идее, не должно быть дела до этого. Он должен был быть обижен или, по крайней мере, проучить этого. Но что он делает? Он собирает всех своих друзей, он собирает отряд, и он начинает идти вслед за Лотом, несмотря на большую армию, которая его захватила. По карте вы можете увидеть, около 200 километров ему пришлось уйти на север и догнать захватчиков Лота только на самом севере Палестины, пешком, с воинами, 200 километров. Он шел за ним, затем ночью напал на царей, возвращает Лота и возвращается назад. И мы видим, как крепнет его вера. Мы видим, что он возвращается, он встречает Мелхиседека, он приносит десятую часть Богу как жертву. Затем выходит царь Содомский, он говорит, давай забирай себе все деньги, хотя бы людей мне верни. И Авраам говорит, нет, мне ничего не нужно. Мне Бог и так благословит, я не хочу твоего имущества. Авраам растет в этой вере. И мы видим дальше, 15 глава. Бог является опять к Аврааму. И каждый раз после вот такого подвига веры, решения, которое требовало веры, Бог приходит к Аврааму и подтверждает. Не бойся, Авраам. Я твой щит. Я твоя награда. Я благословлю тебя. И он говорит в 15 главе, вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо, сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомкам. Шестой текст 15 главы, знаменитый текст. К нему обращается Новый Завет очень часто. «И поверил Авраам Господу, и Бог вменил ему это в праведность». Мы видим, как растет вера Авраама. Проходит время. Мы читаем, что, посчитав, можно увидеть, прошло 10 лет с момента, когда он ушел, когда Бог обещал ему потомство. А потомства нет. Аврааму 85 лет, а ребенка все нет. Он стареет, он ходит. Это, я вам скажу, не месяц и не два, и не год пробыть в ожидании исполнения обещания. 10 лет он ждет. И тут мы видим, что Сара начинает помогать Богу. Он говорит, Авраам, может быть, ты чего-то не понял. Бог же не сказал тебе, от кого будет этот ребенок. Он сказал тебе, будет ребенок, да? Будет сын. Вот есть моя служанка. Это было вполне в правилах того времени. Сделаем ее второй женой. Она будет твоей женой, она родит сына, сын будет наследником, он будет моим. И Авраам слушается голоса своей жены, он входит к служанке, и происходит то, что всегда происходит, когда мы решаем вместо Бога что-то сделать или помочь Богу. Начинаются конфликты. Сперва он слушается голоса жены, потом она же его обвиняет, говорит, ты виноват, потому что ты в обиде моей виновен. Она начинает, Авраам отступает, говорит, все, делай, что хочешь. И она выгоняет эту служанку, за служанку вступается Господь, и она возвращается. И через 11 лет после выхода из Харана рождается Измаил. Измаил, который станет потом причиной некоторых проблем и в жизни Авраама, и в жизни его детей. И мы видим в этот момент малодушие опять Авраама. Мы видим, что опять он не выдерживает, и он опять где-то проявляет эту малую веру. И он рождает этого сына. Если вы обратите внимание на конец 16 и начало 17 главы, вы увидите цифры. Это удивительные цифры. Конец 16 главы. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Как начинается 17 глава? Авраам был 99 лет. Да, просто так. 13 лет прошло. И нам ничего не сказано, что было в эти 13 лет. Просто пролетели. Следующая глава. Но представьте себе 13 лет жить без голоса Божьего, жить без общения с Ним, жить без подтверждения того обещания, которое Бог ему давал. 13 долгих лет Авраам ждет. Он уже старик, ему 99, жена тоже не молодая. В этот момент приходит Бог и говорит, да, кстати, Авраам, я не забыл, у тебя будет сын. Причем сын-то будет от Сары, именно от нее. От этой пожилой женщины я произведу мое обетованное потомство. И он обещает и создает, и дает завет. В этот год Авраам получает завет обрезания, который станет потом на много сотен лет символом завета. Бог говорит, обрезывайте каждого мужского ребенка, который рождается. И Авраам совершает этот завет обрезания, и по сути они заключают с Богом завет. Затем мы читаем в 18 главе эту удивительную историю Троицы, пришедшей к Аврааме. Три ангела или Троица, это еще вопрос. Но Авраам, разговаривая с ними, начинает понимать, что Бог собирается уничтожить город, где живет его Лот. И он начинает вступаться, и он торгуется с Богом, говорит, а если 40, а если 30 по-восточному, а может быть там 20 будет праведников, ну зачем уничтожать весь город? И он вступается за Лота, и ангелы уходят в Содом спасать Лота, а Авраам же ожидает, что же такого будет. Мы читаем еще один подвиг веры Авраама. 19 глава проходит у нас в описании жизни Лота, и это, по сути, логический конец, к которому пришла его жизнь. Он остался без ничего. Если у Авраама были эти взлеты и падения, но каждый раз взлеты были выше, то у Лота было медленное спускание вниз. Сперва это война, в которой он был захвачен, затем разрушение города. Он потерял все, он потерял внуков, внучек, зятьев, он потерял жену. В конце концов он остался с двумя дочерьми и потерял все. То у Авраама мы видим, Авраам растет в вере. 20 глава. Интересно, зачем было оставлять ее, когда вроде бы все так хорошо, у Авраама все хорошо, и вот уже должен через год родиться наследник. По сути, представьте, если Бог дал обещание Аврааму, что от Сары произойдет потомство, Авраам, в принципе, мог делать все, что хочешь. У него есть гарантия того, что он не умрет. Понимаете? Вам Бог лично говорит, через год у тебя будет ребенок. Ты можешь делать, что хочешь. Прыгать с крыши, да? То есть лезть на рожон. То есть ничего тебе не будет. Бог тебе обещал. Но Авраам все равно боится. Он уходит уже не в Египет, и происходит та же самая история. Опять то же самое. Он опять боится, что люди его убьют. И повторяется эта ситуация с женой, с губернатором, с бизнесом, да, и с гаремом. Опять то же самое. Вроде бы должен был научиться. Нет, все равно. Он все равно делает то же самое. Опять ее забирают в гарем. Опять чуть ли она не становится женой другого человека. Опять Богу приходится вмешиваться и спасать и Авраама, и избавлять его от этого стыда. И мы читаем в 21 главе. Все-таки рождается. Призрел Господь на Сару. Она забеременела. Родила сына в старости. И Авраам наконец-то получает наследника. С этого момента в жизни Авраама мы не встречаем больше падений. Мы не встречаем больше слабой веры. Наоборот, мы встречаем, что каждое новое событие – это, по сути, подвиг. Что происходит дальше? 22 глава. Это история, когда он приносит в жертву своего сына. Готов принести в жертву своего сына. Лично я сомневаюсь, что он был бы готов бы сделать это в самом начале. Ему нужно было пройти этот путь. Довольно долгий путь. Исааку уже достаточно много лет. Он уже не мальчик. Он уже юноша, может быть, молодой человек. Очень долго прошло времени, и Авраам научился, как доверять Богу. Вот теперь он знает, что даже если Исаак и умрет, Бог все равно его воскресит. Теперь он верит в Слово Божие. Он знает, что... Почему он так и готов был? Послание евреям нам говорит, что верою Авраам был готов принести в жертву Исаака, сына его, о котором он получил предзнаменование. Ибо он верил, что Бог и из мертвых силен его восстановить. Авраам понимал, если от Исаака должен был произойти народ, то он произойдет. И даже если Бог каким-то непонятным образом требует его сейчас отдать, все нормально, Исаак вернется. Такая вера не приходит просто так. Она выковывается в горниле испытаний. Она приобретается путем падений и взлетов, путем прохода через испытания. Затем 23 глава. Удивительная. Для нас, ну что такое похороны? Ну, похороны. А для Авраама это была конечная точка. Когда человек покупал, приобретал место для своего погребения, этим самым он говорил, это моя родина. Теперь я никуда отсюда не двинусь. И он выкупает за огромные деньги, выкупает место для погребения своей жены, для того, чтобы всем показать, я остаюсь здесь навсегда. Мои потомки остаются здесь навсегда. А затем, когда он после смерти решает женить Исаака, он говорит своему рабу: «Не вздумай моего сына никуда отсюда уводить. Иди туда далеко, приведи к нему невесту из моего рода, чтобы она жила здесь. Пусть он остается здесь». И мы читаем, что к старости Авраам был уже вполне уверен, что Бог ведет его в жизни, что он заботится о нем. У него в этом не было сомнений. Вот такой, знаете, быстрый взгляд на его историю. Чему он нас учит? Первое, чему он нас учит, жизнь веры – это не путь постоянного подъема. В жизни героев веры встречаются времена падения, малодушия, грехов и ошибок. Они не представлены нам идеальными людьми. Они несовершенны, но они находятся в пути совершенствования. Именно поэтому их примеры так и близки к нам. Мы можем черпать вдохновение не только из их подвигов, но еще и из их падений и восстановлений. Если ваша жизнь тоже напоминает духовные горки, вы не отчаиваетесь. Вы не один в этом пути. Мы все находимся в пути, когда мы где-то мы на подъеме, где-то мы унываем, где-то мы падаем. Если вы любите Бога, за падением всегда будет подъем. Потому что сколько бы ни падал праведник, у Бога достаточно сил, чтобы поднять его. В притчах такой удивительный текст. 24 глава, 15 текст. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Отличие праведника от нечестивого не в том, что он никогда не падает, а в том, что ему не нравится лежать. Он всегда хочет подниматься. Второй вывод из жизни Авраама. По мере роста в вере испытания будут становиться тяжелее. Одно дело противостоять эгоистичному желанию Лота захватить землю. Совсем другое дело пожертвовать своим сыном. Этому предшествовали годы воспитания полного доверия Богу. С годами следования за Христом наши духовные нагрузки просто должны становиться более сложными. Это нормально. Потому что и в обычной жизни мы ведь не ожидаем от взрослого того, чего ожидаем от ребенка. Мы ожидаем, что по мере того, как человек взрослеет, он будет становиться более сильным в преодолении разных сложностей. И когда взрослый человек ведет себя как ребенок, мы удивляемся. Почему же в духовном плане, когда мы взрослеем, жизнь должна становиться легче? Да нет. Она будет становиться сложнее, но и мы будем становиться сильнее. И Бог будет с нами, и мы будем преодолевать все. Главное отличие зрелой личности от незрелой состоит в возрастающей способности жить ради других за счет смирения себя. Сегодня можно чаще и чаще встретить людей, молодых людей, не очень молодых людей, которые застряли характером духовно в подростковом возрасте. Они плачутся: «Меня никто не любит, я не могу семью создать». Да. Но взять минимальную ответственность за кого-то просто в служении или за какое-то постоянное дело, вырасти и перестать жить только мыслью от воскресенья до воскресенья, от кафешки до кафешки, от фильма до фильма, от тусовки до тусовки, да, там от зарплаты до зарплаты, а жить жизнью посвящения в простом, в маленьком. Просто вот у дверей стоять, людей встречать. Или вот чтобы люди не ходили по коридорам и искали нашу церковь, просто стоять и, улыбаясь, приглашать людей: «Приходите в церковь». Маленькая ответственность, но требующая посвящения. Через это мы растем. Чем раньше вы начнете, тем быстрее подготовитесь к жизненным экзаменам, которые однозначно придут в вашу жизнь. Трудности будут только возрастать. Братья и сестры, с годами жизнь будет становиться тяжелее. Слава Богу, мы можем расти. Мы в этом можем просто расти. То же самое можно сказать о обмане, который сегодня можно слышать даже с кафедры. Вы сегодня можете встретить и проповеди, и проповедников, которые обещают беззаботную, легкую, побеждающую жизнь в Боге. Причем слово «побеждающее» означает не побеждение грехов или искушений, трудностей, а просто расслабленную жизнь, когда Бог тебе всем осыпет. Осыпет тебя здоровьем, осыпет тебя деньгами, и ты просто будешь наслаждаться, нежиться. Но Библия не так представляет нашу жизнь. Библия представляет нашу жизнь в преодолении сложностей. Мы, конечно, будем только расти в радости. Это не означает, что наша жизнь будет становиться все угрюмее и угрюмее. Наоборот, преодолевая эти сложности, мы будем только больше радоваться, больше укрепляться в Боге, больше видеть Его руку. Но это абсолютно не означает, что мы теперь просто на духовной пенсии. Жизнь веры – это путь по усложняющейся траектории веры, которая будет подвержена испытаниям. Как раз жизнь Лота. У нас есть... вот она, жизнь Лота. Синим вы видите жизнь Лота. Вот его жизнь как раз был выбор комфорта, выбор легкой жизни. Она и привела его к разрушению. Она привела его, в конце концов, что он потерял все. Жену, много детей, все свое имущество. И в конце концов, самое что страшное, он потерял место в Божьем плане искупления. Его род, он никак не попал в искупительный план Бога. Хотя Лот сам считается праведником и героем веры, несмотря на все свои ошибки. И он приводится нам в пример, говорит, что смотрите, как тяжело ему было жить. Он мучился в праведной своей душе, выбрав вот это место неистово развратное. Третье. Бог учил Авраама ждать и был верным. Редкие вспышки драматических событий в жизни Авраама прерывались годами монотонной рутины. Авраам учился быть верным даже тогда, когда ничего не менялось. Большую часть жизни он пребывал пред Господом в молчании. Именно тогда он и слушал. Сегодня мы живем в век развлечений. Люди ищут развлечений, люди ищут всего нового. Всегда интересует и всегда зажигает и вдохновляет всегда нечто новое. Новые сенсации, ожидания новых фильмов, которые выйдут. Даже в церкви, послушайте, даже церковь падка на это. Даже в церкви вы можете увидеть, как иногда проповедь может превратиться в такое выступление стендап вместо проповеди слова, где проповедник больше ходит по сцене и рассказывает интересные истории, и пытается развлечь и рассказать что-то новое, что-то необычное. Вместо того, чтобы верно, по порядку рассказывать о Божьем Слове. Сегодня мы, христиане, к сожалению, становимся все более поверхностными. Все меньше и меньше глубоких книг, все меньше и меньше глубоких песен. Все больше и больше мы падки на такие вещи, очень поверхностные, но очень яркие. Одна удивительная вещь, которая учит жизнь в пустыне, это спокойное и терпеливое ожидание. Когда каждый день ты встаешь с надеждой того, ответит ли Бог или нет. Поэтому, если вы молитесь, благовествуете, и вы не видите результатов, не отчаивайтесь, продолжайте молиться и благовествовать. Может, через 13 лет Бог ответит, и человек действительно примет Христа вашей верной молитвой. Ведете домашнюю группу, и годами не видите никакого роста в жизни людей, которыми вы служите. Не отчаивайтесь, Бог способен производить работу невидимо или позже, даже после того, как вы оставите этих людей. Продолжайте верно нести служение. Вы годами стараетесь в браке, меняетесь, ожидаете, что супруг тоже как-то ответит на это, но ничего не происходит. Не отчаивайтесь, продолжайте верно изменяться, верно служить. Когда-то Господь, возможно, ответит, и вы получите взаимность. Или вы боретесь с греховной зависимостью, мечтаете, просто умоляете Бога, чтобы Он раз и навсегда избавил вас вообще от этого искушения. Но Бог не делает этого. Он оставляет это в вашу жизнь для того, чтобы вы постоянно тренировались в духовной жизни. И вы мучаетесь от того, что регулярно возвращаетесь к одному и тому же. Когда-то это все закончится. Когда-то ваша вера будет крепче. Она будет способна победить. Главное, не отчаивайтесь и не пускайте руки. Продолжайте стараться. Все великое создавалось не через мгновение. Ему предшествовали годы упорного труда. Четвертое и последнее. Важно не начало, а конец. Жизнь Авраама, он имел ситуации, за которые можно было гордиться, и ситуации, за которые было стыдно. Но Авраама, к концу его жизни точно можно было охарактеризовать как Божьего человека. Писание неоднократно предупреждает нас о том, что конец – дело лучше его начала. И не стоит судить раньше времени, но лучше судить по концу жизни. Поэтому в Ветхом Завете описаны примеры людей, которые начинали очень хорошо, не просто хорошо, да, очень хорошо, но заканчивали неплохо. Один из них вы слышали на детской проповеди. Мы вспоминаем царя Саула. Когда его выбирали, все восхищались. Вот этот царь, а? Выше всех на голову, сильнее всех, какой смелый. И поначалу ведь он был хорошим царем. Но мы видим, как со временем его неверие Богу превращало его в очень нечестивого и злобного человека. И кончил он плохо. А возьмите царя Соломона. Мы читаем его притчи, берем пример с мудрости в книге «Екклезиаст», восхищаемся поэзией в книге «Песни песней». Вот человек. Но что происходило к концу жизни? Он был окружен женщинами, которые стащили его просто, выдавало поклонство. И конец его жизни абсолютно не пример. Апостол Павел, наоборот, начинал как зверь. Уничтожал христиан, терзал церковь. Но к концу жизни он мог характеризовать ее и сказать: «Хорошо, очень хорошо, я доволен. Подвигом добрым я подвязался, бег закончил, верность сохранил. Теперь готовится мне венец правды». Послание евреям, в 13 главе, в 7 тексте у нас такое увещевание есть. «Помните наставников ваших, которые проповедовали им Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере». Конец дела важнее, чем его начало. Важно быть верным до конца. Важно не начать хорошо, а хорошо закончить. У вас мог быть не очень удачный старт. У вас могло быть не очень, ну, легкое начало жизни. Главное, как вы закончите. Главное, что Бог со временем способен, и Его благодати, и Христа достаточно, чтобы из жизни нашей, несмотря на все наши падения, сделать из нас Божьего человека. От нас же требуется только идти этим путем веры, продолжать верить, продолжать следовать за Ним.